Боярышкин качал обритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланди. «Читаю его, и, несмотря на то, что я сын казака хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу, тут, представьте, я до чертиков жалею, это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком, с восторгом всматриваюсь в их идеал женщины, болею за их интересы, словом, черт знает что. Вот, дорогой, что значит гений. Можно и веру переменить». Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные вышитые гарусом узоры. Лиза, развалясь, сидела в кресле. Разговор ее, видимо, немало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и чего-то ищущими глазами, скучливо глядела на фиолетовую в царапинах голову Боярышкина. Поклонившись, Владимир прошел мимо, постучался к отцу в кабинет. Сергей Платонович на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож. «Тебе что?» Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку. «Я шел с мельницы», — начал он нерешительно, но вспомнил слепящую Давыдкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесучевой жилеткой, уже решительно продолжал. «И слышал, как Давыдка говорил». Сергей Платонович выслушал внимательно, сказал: «Уволим, иди», и кряхтя нагнулся за ножом. По вечерам у Сергея Платоновича собиралась хуторская интеллигенция. Боярышкин, студент Московского технического училища, тощий, снедаемый огромным самолюбием и туберкулезом учитель Баланда, его сожительница, учительница Марфа Герасимовна, девушка нестареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой, почтмейстер, чудаковатый, заплесневелый, запахом сургуча и дешевых духов холостяк, изредка наезжал из своего имения, гостившую отца, помещика и дворянина, молодой сотник Евгений Лесницкий. По вечерам пили на террасе чай, тянули никчемные разговоры, и когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой в инкрустациях хозяйский граммофон. Изредка в большие праздники любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза, созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной из Батайска, лучшими закусками. В остальное время жил узко. Единственное, в чем не отказывал себе, это в книгах. Любил Сергей Платонович читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель, умом. Компаньон его, белокурый с острой бородкой и потаенными щелками глаз Емельян Константинович Отепин, заходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой монашке, наплодил с ней за 15 лет супружеской жизни 8 детей и большую часть времени проводил дома. Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, а тут же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискивания. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепотом. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовый в ряд под черным висячим гробом громадных стенных часов. Мать стояла позади, и едва из спальни долетало сухое покашливание отца, начинали разноголосые фальшиво: «Спаси, Господи, люди твоя!» Потом «Отче наш». Емельян Константинович успевал одеться к концу молитвы, выходил, щуря щелки капустных глаз, по-архиерейски вытягивал мясистую голую руку. Дети подходили поочередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил нетвердо, выговаривая букву «Ч». «Полицка, заварила циёк?» «Заварила, Емельян Константинович. Налей покрепце». Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «Дебет», «Кредит», писарским в кудряшках почерком. Читал биржевые ведомости, без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне. Со служащими обходился вежливо. «Иван Петрович, отпустите человеку таврицианского ситцику». Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети — Папоцкой, а приказчики магазина — Цацей. Два священника, отец Виссарион и благочинный отец Панкратий, дружбы с Сергеем Платоновичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой то жили неладно. Строптивый кляузник отец Панкратий умело гадил ближним, а вдовой, жившей с украинкой-экономкой отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветливой, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер. Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома. На площади красовался ошелеванный пластинами, крашенный в синий домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскорячился магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской «Торговый дом Мохов С.П. и Отепин Е.К.». К магазину примыкал низкорослый, длинный с подвалом сарай, в сажениях в 20 от него кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви выбеленные казенно-строгие стены школы и два нарядных дома, голубой с таким же палисадником отца Панкратия и коричневый, чтобы не похож был, с резным забором и широким балконом отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный несуразно тонкий домик Отепина. За ним почта, соломенные железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы с жестяными ржавыми петухами на крыше. Жили, закрывшись от всего синего мира, наружными и внутренними на болтах ставнями. С вечера, если не шли в гости, зачаковывали болты, спускались с привязи цепных собак, и по немому хутору тарахтела лишь деревянным языком стукатушка ночного сторожа.